Доброе утро.
Что думаете вокруг этой ситуации Фица, Зеленский, Путин в этом треугольнике? Как вы думаете, как разрешится эта ситуация?
Да получают они прекрасный газ. Это просто драма такая специальная, чтобы изобразить Украину исчадием ада. Вот перекрыли газ несчастной замерзающей Словакии. На самом деле у «Газпрома» большая свободная мощность была вот все эти годы в той нитке турецкого потока, которая предназначена была для дальнейшей переправки газа в Европу. Я абсолютно уверен, что они договорились и с Венгрией, и со Словакией вот в предыдущие месяцы, когда обсуждалось прекращение транзита через Украину. Там, собственно, никаких признаков того, что физическая подача газа перекрыта, нету. То есть Словакия нормально работает, очевидно, газ получает. И, кстати, вот Пескова, который кремлевский усатый, его спросили тут, значит, а вот не поставляет ли Кремль газ Словакии в обход через турецкий поток? Он отказался это дело комментировать, то есть не сказал ни да, ни нет. Но на самом деле, ну, конечно, да, потому что еще раз, каких-то признаков перебоев поставок нету. Поэтому это просто драма на публику, чтобы все переживали опять, как несчастная Европа замерзнет, какая плохая Украина. Приднестровье там специально для этого решили заморозить. Так что с драмой у Кремля никогда не было никаких проблем.
При этом я понимаю, что, конечно же, и в Приднестровье, и в Словакии они раскачивают эту тему. Они говорят, да, давайте винить, ну, они сами-то виноваты, но давайте винить других, давай вину скидываем. При этом молдавские власти говорят, ребята, мы предлагаем вам помощь. Вот, смотрите, одна опция, вторая опция. Они говорят, нет-нет-нет, вы виноваты, помощи от вас не хотим, газа у нас нет.
Совершенно верно, тем более, что вот у Москвы, которая, ну, фактически все эти десятки лет взяла на себя ответственность за Приднестровье, которое вот пыталось отколоться от Молдовы, у нее есть все технические возможности поставить газ, можно это сделать через турецкий поток, то есть Приднестровье может продолжать получать российский газ просто другим маршрутом. Мы слышим, что новые там станции в Приднестровье перешли на уголь в качестве резервного топлива, у Москвы есть все возможности поставить им уголь. То есть, вот это вот еще раз, технически возможно сделать так, чтобы в Приднестровье у людей в домах было тепло, все это у Москвы есть. Это просто вот нагоняется специально, как такая пропагандистская линия, чтобы Украину выставить в негативном свете.
Я вчера узнал неожиданно для себя деталь. Оказывается, что Приднестровье – это одна из европейских главных территорий для майнинга криптовалют, потому что электричество там стоит дорого. Все дешево, потому что электроэнергия такая за счет субсидий от России, за счет этого бесплатного газа.
Да, они не платят вообще.
Да, в общем, рай. При этом в «Газпроме» подтвердили подлинность документа о возможности сокращения около 40 сотрудников центрального аппарата. Владимир, что же случилось?
Совпадение?
Ну, вообще, я вижу, как эта тема бурно обсуждается, но я посмотрел на цифры, там несколько тысяч человек сокращают. Это, конечно, капля в море, потому что знаете, сколько всего в группе «Газпром» народу работает? Почти 500 000. Почти 500 тысяч человек, они перестали публиковать развернутую отчетность после начала вот полномасштабной войны против Украины, но на последние даты, там, ну, там, не знаю, 460 или 470 тысяч там в группе «Газпром» всего народа работало, это рост примерно в 2.5 раза с 2000 года, поэтому, конечно, они много проблем вот этими сокращениями в несколько тысяч человек не решат, но это очень интересный симптом, потому что «Газпром» после того, как потерял европейский рынок, он скатился в убытки, он не может из них выйти, он как-то чуть-чуть поправил ситуацию в первом полугодии 2024 года, когда показал прибыль в отчетности по международным стандартам, но это было все из-за нефти и из-за присоединения доли в проекте «Сахалин-2», которую отобрали путинским указом у Shell. Но, тем не менее, вот в третьем квартале 2024 года, это последний вот отчет на данный момент, они вернулись к убыткам снова, поэтому и из этих убытков большого выхода особого нет, потому что европейский рынок для них, кроме вот Венгрии и Словакии, потерян окончательно, поэтому придется сокращать. Скорее, это важно как симптом, что они пошли резать, вот покусились на святое, на центральный аппарат, это всегда казалось, что типа вот резать будут где-то там на периферии, да, добычников и каких-нибудь ремонтников, а, соответственно, вот эти все фифы в центральном аппарате, это такая неприкосновенная штука. Но, видимо, дело плохо совсем, раз пустили под нож и это. То есть, симптом это плохой, это говорит о том, что они понимают, что продержаться уже не удастся, а придется затраты сокращать очень серьезно.
Но где газ, там и нефть. Вот есть сообщение, что 6 стран ЕС призвали G7 снизить потолок цены на российскую нефть. Ну что, началось? Вообще страны могут обратиться, а давайте снизим, вот, давайте не будем платить русским такую цену, будем другую платить. Это по адресу?
Ну, давайте добавим контекст. Это страны Балтии и Северной Европы, то есть Швеция, Дания, да, они традиционно, то есть это перед каждым обсуждением нового пакета санкций по России, а сейчас идет очередное. И вот вероятно, что в ближайшие недели, там в феврале месяце, новый какой-то более серьезный пакет будет принят. А вот эти страны Северной Европы и Балтии, они традиционно обращаются к Брюсселю с призывом гораздо более жесткие санкции принять по России, чем в итоге принимают. Что касается конкретно потолка на российскую нефть, то его бы исполнить сначала тот, который есть. Потому что он был установлен странами Большой Семерки больше 2 лет назад в виде $60 за баррель, и он... Ну, давайте откровенно говорить, не работает, потому что Россия сегодня продает нефть дороже $60. Не сильно дороже, вот около этого потолка, но все-таки он не выдерживается, поэтому, мне кажется, гораздо более важно сегодня это вот инфорсить и добиться исполнения тех санкций против танкеров и компаний, которые обслуживают неороссийский флот, которые вот недавно принимались и Европой, и вот как мы видим, Америкой, и уходящей администрации Байдена. Вот это должно нефть опустить хотя бы ниже того ценового потолка, который уже действует. Там есть более радикальные идеи. Давайте его типа понизим до $30 за баррель и прочее, но мне кажется, что прежде чем его понизить, надо вот сначала сделать так, чтобы хотя бы предыдущий работал, но вот в этом направлении есть сдвиги, и я думаю, что в том числе из-за последних американских санкций Путин, конечно, какую-то часть нефтяных доходов потеряет, так что движение уже есть в этом направлении, но, возможно, вот не такое быстрое, как хотелось бы там каким-то сторонникам наиболее радикальных мер.
Владимир, Китай и Индия начали отказываться принимать танкеры с российской нефти, которые попали под санкции. Мы понимаем, что речь идет в том числе о так называемом теневом флоте, 183 судна. Получается, если я правильно вижу ситуацию, Россия должна найти новые суда для того, чтобы транспортировать. Новые суда, возможно, их фракт будет дороже. И именно это увеличит издержки, поэтому прибыль будет меньше. Да, и сами американские власти говорили, что это в миллиардах будет исчисляться в ближайшее время. Как вы думаете, как быстро Россия может перестроить эту логистику, найти новые суда и сократить эти издержки? Потому что сейчас вот деньги уже уходят куда-то не туда.
Смотрите, там есть несколько аспектов. Во-первых, все равно большая часть этих танкеров, так называемого теневого флота, она продолжит ходить и возить нефть. То есть, вот где-то сейчас около, там, по данным, которые я видел, учитывая предыдущие санкции, около 300 танкеров попали вот под разные санкции там, США, Великобритания, Евросоюза, всего их около 1000. То есть, это где-то только треть танкеров теневого флота сегодня вот находится под санкциями. Да? Поэтому значительную часть нефти продолжат возить. И вот эти последние санкции на них не действуют. Дальше, да, конечно, мы это уже видели. То есть, это не первый такой пакет санкций против этих теневых танкеров. Сначала они останавливаются и, собственно, вот не могут больше использоваться, чтобы возить там нефть в Китай, Индию и другие страны, которые ее пока покупают. Да? Россия за это время находит какие-то способы обхода. То есть, она перерегистрирует эти танкеры там, на других владельцев, в том числе меняет у них название, на другие страны, предоставляющие флаг там, из какой-нибудь, значит, там, экваториальной Гвинеи в Палау там, и так далее. Да? Через некоторое время мы видели, что танкеры, подпадавшие под прошлые санкции, через некоторое время начинают возить нефть опять. То есть, это такая игра в кошки-мышки. И, грубо говоря, если вы хотите сделать этот механизм эффективным, вам надо все время, типа, каждые несколько месяцев выпускать вот такие большие списки танкеров и их компаний-владельцев, и тех, кто их страхует, вот вносить их заново в санкционные списки. То есть здесь одной разовой акции не удастся перерубить вот этот вот канал теневой торговли нефтью. Надо эти пакеты принимать все время. Поэтому здесь, конечно, все взоры на трамповскую администрацию, как она себя здесь будет вести. Тут очень много неопределенностей. Но здесь вот, чтобы успешно, вот возвращаясь к предыдущему вопросу про ценовой потолок, чтобы успешно заработали вот эти санкции против российской нефти и ее поставок в Азию, вот эти пакеты такого плана надо принимать все время, каждые несколько недель и месяцев. Потому что всегда российские экспортеры, они найдут способы, как это дело обойти, перекраситься, поменять название, поменять страну, предоставляющую флаг. Вот это надо иметь в виду. Здесь они довольно в этом смысле прошаренные.
Но при этом, Владимир, хочу вас уточнить. Мы же понимаем, что с каждым днем у российских властей как будто становится все меньше и меньше ресурсов. Да, у них как будто вот пространство меньше становится для того, чтобы продолжать и войну, и там, не знаю, и социалку поддерживать, и все остальное.
Ну, тут здесь алармистские просто заголовки. В России не осталось человеческих ресурсов.
Да.
Это заголовок.
Да,
это цитата из интервью Валерия Федорова, это глава социологической службы ВЦИОМ, советник первого замруководителя администрации президента.
Да, и об этом вот как раз я и хотел спросить. В российской экономике не хватает людей, об этом уже и государственный ЦОМ говорит, те, кто должен быть, казалось бы, на стороне власти и не раскачивать лодку, но это заявление явно говорит о том, что ага, где-то у нас здесь большие пробелы. А скажите, как вам кажется, вот нехватка человеческих ресурсов и прежде всего, наверное, тех, у кого есть большой опыт, да, нехватка человеческого капитала, каким образом со временем стало сказываться на российской экономике? То есть, скажем так, после первого года войны была такая ситуация, к концу третьего года войны вот мы подходим вот к этому рубежу.
Ну, Федорова, это который глава ВЦИОМа, я чувствую, что его все-таки посадят в какой-то момент, потому что он чуть больше года назад наделал очень много шума, и, я так понимаю, получил по шапке за вот это свое интервью РБК, где он сказал, что активными сторонниками войны с Украиной являются не больше, чем 10-15% россиян, а большая часть нашего общества этой войны не хочет. Это вот его была как бы прямая цитата. То есть он что-то развыступался. Сейчас такое дело не принято, и за это, в общем-то, можно и партбилет на стол, как в старом анекдоте. Так вот, ну, действительно, он не сказал ничего нового. Если, собственно, слушать всех представителей там и экономического блока правительства, и предприятий, и промышленности, то, конечно, дефицит кадров – это там одна из самых острейших проблем, если не проблема номер один. Потому что все, если не на войне и не погибли, то очень многие вот работники уезжают туда вот в зону боевых действий на оккупированной территории, потому что там можно побольше заработать. Из-за этого мы видим, например, такие истории, что останавливаются целые региональные автобусные маршруты, потому что водителей просто нет, некому физически водить их. Или вот еще история, сейчас зима, пошли лопаться опять теплотрассы, некому чинить. То есть дефицит персонала в коммунальных сетях достигает там 50% и выше. И что вы хотите в таких условиях, когда война как пылесос высасывает все людские ресурсы, понятно, что и там трудовых ресурсов и кадров не будет. Вот мы только что говорили про нефть и газ, и действительно серьезная проблема с нехваткой денег, потому что военный бюджет очень сильно вырос, а нефтяные доходы все-таки, как ни крути, упали из-за всех этих санкций. Они, может быть, работают не так эффективно, как хотелось бы, но все-таки заметно работают. Поэтому, например, в 2022 году у них был очень сильный положительный баланс между нефтегазовыми доходами и расходами военными, да, то есть они оставались в большом плюсе. В этом году они вышли в минус примерно на 2,5 триллиона. То есть все нефтегазовые доходы России не покрывают прямые расходы на войну. Уже вот не хватает на четвертом году полномасштабного вторжения в Украину. Так что со всех сторон ситуация в экономике очень тяжелая. Вы сейчас будете много на эту тему данных новых слышать и инфляцию не удается погасить, и экономика замедляется, и высокая ставка ЦБ, одна из самых высоких в мире, не способствует экономическому росту. Поэтому и кадров нет, и денег становится меньше из-за всех вот этих санкций. Так что эти проблемы в 2025 году, они все будут нарастать.
Короткая история. Один мой знакомый, который уехал из России после начала полномасштабного вторжения, через 2 года вернулся, чтобы порешать свои личные дела, родители, квартиры и все остальное. Он провел месяц там в Москве, и когда я с ним разговаривал, меня совершенно поразило его сравнение. Он говорит: «Макс, здесь в Москве сейчас новые 90-е». Я говорю: «Что ты имеешь в виду?» Он говорит: «Понимаешь, как бы это большое окно возможностей. Хороших специалистов мало, нехватка кадров. Поэтому если у тебя есть мозги, ты можешь столько бабла здесь рубить». Ты можешь, ну, такие проекты здесь провернуть. Конечно, если у тебя есть еще и связи, и понимание того, как встраиваться в эту систему, но здесь это, ну, бандитизм, в широком смысле слова, соседствуется с тем, как ты можешь и умеешь вертеться. Вот такое было сравнение. Кстати, что думаете?
Ну, я думаю, что только знак другой, потому что в 90-е это шло по восходящей траектории, и мы так или иначе, не без проблем, но строили относительно нормальную экономику, которая вот вышла на некую траекторию устойчивого роста в конце 90-х, начале нулевых годов, и преступность снизилась, и мы помним, что ситуация как-то очень быстро начала нормализовываться. Сейчас это похожее, но вектор идет как бы в обратную сторону, то есть ресурсов будет меньше, бизнес будет сворачиваться, бандитизма будет больше, поэтому это как бы вот, как знаете, там были какие-то такие фильмы, да, где время проворачивается в обратную сторону, вот эта ситуация такая похожая, и вообще, надо сказать, что Москва совсем не показательна, потому что денег, конечно, в России пока еще много. Они уменьшаются, но их пока еще много. И находятся они все где? Нетрудно предположить, что именно в Москве. Поэтому, если вот кто-то хочет понять, как на самом деле вот, все происходит, и как все эти проблемы и международная изоляция на Россию влияют, то лучше поехать там в какой-нибудь, например, Курган. Да? Я думаю, там будет более выпукло, заметно, насколько жизнь подорожала, возможности сократились. И Москва в этом смысле, конечно, совсем не показатель.
Что, мы еще, что-то еще хотим спросить?
Да, я, например, очень хочу спросить новость, которая только что пришла от... я увидела в канале Натальи Зубаревич, которую я просто обожаю. Я думаю, как и многие наши зрители. Но она такая...
Экономист, географ, преподаватель.
Она скорее разряда кукушечных. Она кукушечная, но уж очень хороша. В России предложили запретить продажу фастфуда несовершеннолетним. И это все серьезно. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил соответствующее обращение в Госдуму, Совет Федерации и в Минздрав. Мы каждый день читаем какие-то вот такие сумасшедшие новости, и они становятся с каждым разом все более и более сумасшедшие. А вот в принципе это как-то все это влияет на, я не знаю, на политику, на экономику, вот такие. Или люди это производят только ради того, чтобы производить шум и попасть в телеграм-канал Натальи Зубаревич?
Не, ну влияет, конечно. Вот еще раз, я всегда рекомендую. Кстати, мне очень жалко, что это мало все видит и смотрит, потому что вот там очень интересная штука. Это всякие форумы, где выступают российские предприниматели, там руководители предприятий, и они рассказывают реальную ситуацию на земле. Это в буквальном смысле слова. Все эти стримы смотрят 1,5 землекопа. Я стараюсь иногда выкапывать там наиболее ценные, там редкоземельные элементы оттуда, да, и давать в своем канале. Но вообще вот они говорят, что сейчас вот это вакханалия тотальных запретов на абсолютно там ты не знаешь, что это будет завтра. Да? То есть видно, что у чиновничества настолько нету каких-то сдержек и механизмов контроля со стороны общества, что они буквально каждый день вот выступают с какими-то инициативами запретить это, запретить то. И, конечно, предприниматели на это очень сильно открыто жалуются, что ситуация стала буквально сильно хуже за последние 2-3 года. У них и так издержки выросли, да, и прибыль резко уменьшилась. А тут еще государство каждый день выходит с какими-то новыми ограничениями и запретами, которые, конечно, тоже... Ну, что это значит в экономическом плане? Увеличивают издержки, да, сокращают возможности для сбыта продукции. Поэтому это вот шутки шутками, но такие штуки вылезают, и инициативы что-то запретить совершенно разное, да, они вылезают буквально каждый день, и интегрально на условиях предпринимательства это очень плохо сказывается. Подавляющая часть экономики у нас низкоприбыльная, если вообще рентабельная. Конечно, такие вещи по ним будут сильно бить, поэтому это вот не просто смешная новость, но у этого есть еще и такое четкое экономическое измерение.
Владимир, ну тогда мы еще раз вернемся к главной теме этого утра. Это атака на разные объекты украинскими беспилотниками в разных регионах. И вот в Альметьевске дроны по-прежнему атакуют местное предприятие транснефти, нефтеперекачивающиеся.
А так уже продолжается, да?
Станция. Ну да, но жители продолжают публиковать разные видео, на которых они снимают дроны, летящие в сторону вот этой нефтеперекачивающей станции. Мы видим, да, что в других городах, в других регионах, опять же, под ударом все предприятия, которые связаны с нефтью, с газом и так далее. Мы понимаем, мы у вас уже спрашивали, что вот когда эти атаки начались, возможно, не такое большое, скажем, влияние они оказывали в целом на эту отрасль. Но эти атаки стали более интенсивными. Что вы сейчас скажете про это?
Ну, видите, вот эта интенсивность, она неровная такая. То есть, бывают какие-то недели и дни, когда есть какие-то серьезные заметные удары. Бывают там длинные периоды затишья. И в целом здесь надо разделять. Например, вот это хозяйство, связанное с там, нефтеперекачивающими станциями и нефтебазами, ну, оно большое. То есть, нефтебаз, это вот, грубо говоря, хранилище, резервуары, да, нефтебаз много. Воссоздать резервуар, если он разрушен, там, это не такое сложное дело. Поэтому здесь какой-то ущерб, конечно, наносится. Я так понимаю, что вот как в Энгельсе, в Саратовской области, целью украинских атак были прежде всего вот эти резервуары с авиатопливом для стратегических бомбардировщиков, которые используются для вот атак на Украину. Но конкретно вот этого хозяйства, нефтеперекачивающей станции, нефтебазы, его довольно много. И от каких-то конкретных ударов получить системный эффект здесь сложно. Более эффективными были удары по вот этим крупным установкам глубокой переработки нефти на российских НПЗ, нефтеперерабатывающих заводах. Но они в целом прекратились. Я не понимаю, это просто украинцы сменили цель или... А Россия как-то защитила эти НПЗ средствами ПВО, но, тем не менее, вот мы видим, что пик их пришелся, там, скажем, на начало прошлой весны. С тех пор как-то вот больше крупных установок НПЗ они из строя не выводили. Вот посмотрим, это такая системная смена тактики или нет.
Ну уж теперь-то точно все. Владимир, спасибо огромное, что были в гостях этим утром. Всего хорошего дня.
Спасибо.